Дорогая молодежь, я уже знаю, вы все немножко устали, поэтому будем стараться немножко покороче, чтобы еще как-то на хорошем тоне закончить это богослужение. Как только первый начнет засыпать или уснет, тогда я уже буду знать, тогда уже надо говорить аминь, чтобы мы помолились и закончили. В продолжении нашей темы на целомудрие. Здесь есть еще одна грань в этом вопросе, я думаю, что она очень важная. Как раз для поколения, которое сейчас начинает входить в жизнь, учится в школе и так далее, думаю, что это очень важно. Чтобы нам немножко сначала к этому дойти, мы начнем читать текст 2 Тимофея, 1 глава, 7 стих. Там такие хорошие слова написаны. Апостол Павел писал Тимофею: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Здесь опять это слово «целомудрие». Вы еще внимательны или уже тяжело, да? Нормально. Смотрите, у нас «ибо Бог нам дал духа не боязни». То есть дух, который дал нам Христос, это не боязливый дух. Другой перевод говорит: «но Бог нам не дал духа трусости». Трусость – это когда сразу боязнь какая-то, да? Но Он нам дал дух, как Он здесь говорит, во-первых, силы, во-вторых, любви и третье – целомудрие. Целомудрие можно перевести так же, как самоконтроль или дисциплины. И тема наших размышлений будет библейская дисциплина. И мы только немножко коснемся ее, может быть, важных практических советов, и потом вместе помолимся. Кто такой человек, который целомудренный? Это люди, у которых трезвое, обдуманное размышление, которые могут трезво и обдуманно принимать решения в жизни. Не просто так, на авось, да, что-то пришло в голову сразу, да-да, нет-нет, и проблема решена. Но кто обдумывает, кто внимательно анализирует и потом делает какие-то извлечения. Это помогает верующему человеку контролировать все свои жизненные сферы. Ну, например, если что-то хорошо получилось и есть успех, чтобы сразу не возгордиться, это означает быть сбалансированным. А если наоборот какая-то неудача, не сразу впадать в депрессию, но также знать, что Господь любит дальше и может помочь в неудачах. Поэтому нам важно сегодня посмотреть на человека, как он должен выглядеть, подходя с точки зрения библейской дисциплины. Кто-то сказал, дисциплина – это то, в чем человек больше всего нуждается, но что он меньше всего любит. Дисциплину – то, в чем человек больше всего нуждается, но то, что, чего он меньше всего любит. Знаете, очень часто молодые люди, молодежь, которые просто бросают учебу, бросают какой-то университет или другую учебу, члены церкви, которые часто опаздывают на собрания, рабочие, которые просто так увольняются при первых же трудностях, они просто стараются убежать от дисциплины. И наверняка у них есть сотню отговорок, почему они бросили учебу, почему они опоздали на какое-то общение, почему они увольняются с работы. Но в конце концов, видать и замечается, что у них отвержение всяких ограничений и нету желания делать свои ежедневные обязанности, которые они должны делать. Если каждый раз, когда становится только немножко трудно убегать от проблемы, если каждый раз, когда столкновение идет с какими-нибудь трудными людьми, с трудным характером, если человек каждый раз ищет самый легкий путь, то это, вот это вот поведение приводит к тому, что человек становится, он не может нормально жить, он только привык искать самый легкий выход. В притче сказано: если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. То есть испытание, дисциплинированы ли мы, если у нас сила, она приходит в день бедствия. Если все хорошо, то Господь не знает, мы останемся Ему верными. Но когда у нас трудности приходят, тогда приходят испытания, испытания нашей веры. И если мы устоим, вот тогда, если по тексту этих притчей, тогда оказывается, что есть сила. А если нет, тогда нету силы. Слабый человек, он сразу все бросает, он ищет виновных. Кто виноват в том, что у меня что-то не получилось? И сразу, чтобы свалить на кого-то вину, и применяет каждый метод, чтобы убежать от каких-то тяжелых последствий. Только тот, кто научился, правда, жить по дисциплине, показывает сильный характер или обретает сильный характер. Когда человек дисциплинированный, а когда нет, начинается все с очень маленького. Вы если зайдете в комнату дисциплинированно молодежи, человека, то вы увидите вещи висят в шкафу, обувь стоит на месте, у другого все валяется по всем краям. Это значит, он даже не привык свои вещи на место ложить. У дисциплинированного человека он планирует свою работу. Он знает, у меня через 3 недели контрольная, через 2 недели я участвую в слове, а через 4 недели у нас выезд молодежи, мне надо подготовить песнопение. И он все делает заранее. Другой хаотично все делает. Пришло воскресенье, слово надо готовить. Стал собираться что-то делать. Следующий, надо учить что-то. Начинает учить. Все без какого-то плана и все в хаосе. Дисциплинированный человек приходит пунктуально на собрание. В 11 часов молодежное, пришел в 11. В 10 часов собрание, пришел в 10 часов. У другого же он постоянно опаздывает. Дорогие друзья, это приходит в привычку, а потом это становится нашим характером. И все знают, что сестра Джессика, она постоянно опаздывает, и у нее постоянно дома бардак. И знают, что брат Томас, он наоборот старается вести себя нормально и держать себя, быть пунктуальным и в служении своем пунктуально сдавать свои работы. Дорогие друзья, я приду просто к 7 таких будут... 7 пунктов с моей стороны, которые нам помогут стать, практические пункты, как нам стать более дисциплинированными, более организованными, чтобы у нас не был дух боязни или трусости, но силы, любви и также самоконтроля. Потому что слово «целомудрие» можно перевести так же, как и слово «контролировать самого себя». Первый пункт. Очень важно осознать, что только кропотливый труд приводит к цели. Знаете, недисциплинированные люди, они всегда ищут, как им можно срезать путь. Они не хотят сильной, кропотливой работы. Но это невозможно. Невозможно на каком-то коротком пути или срезать путь и иметь познания библейские. Этого невозможно. Невозможно стать хорошим музыкантом, чтобы просто так вот за год стал идеальный музыкант. Невозможно. Невозможно научиться проповедовать на быстром пути. Такого пути просто-напросто нету. И невозможно получить хорошее рабочее место, просто не учась ничему. Такого пути нету. И это очень важно понять, что только хорошая, кропотливая работа приводит к цели. Ты и я. Мы должны быть готовы брать на себя ответственность и работу. И работу, чтобы жить дисциплинированно. Вы не станете никогда дисциплинированным человеком, если не начнете с этого. Из-за этого надо понимать, что очень важно, что это кропотливый труд над своей ленью, над своим характером и над своими слабыми сторонами. Второй пункт. Начинай с мелочей твоей жизни. Мы уже говорили об этом. Просто, чтобы у тебя был порядок в твоей комнате. Это важно. Это важно. Если проснулся, заправь свою постель сразу же. Не надо, чтобы там валялось все, одеяло на подушке. Все равно вечером опять ложиться спать, да? По такой логике, никогда не станешь дисциплинированным. Поэтому надо начинать с мелочей жизни. Пришел, поставил свои туфли на место, где они должны стоять. Поработал, помог отцу где-то на работе. Помой свой инструмент. Положи инструмент на место, чтобы потом на следующей неделе не искать его 2 часа и спрашивать себя, кто здесь пораскидал все. Это очень важно. И не думайте, пожалуйста, что это мелочи жизни. Я хочу стать дисциплинированным только в духовной сфере. Готовить вовремя слово, приготавливаться к песнопению и так далее. Нет. Дисциплинированным становится в своей ежедневной жизни. А если хаос и бардак, то такой же хаос и бардак отражается то, что у нас в наших мыслях. И так же будет происходить духовная жизнь. Поэтому надо начинать с мелочей ежедневной жизни. Это очень важно, очень важно. Третий пункт. Научись вести себя спокойно во всех сферах жизни. Просто постоянно контролировать себя, как я сейчас выгляжу, чтобы не было никаких дергание. Вот некоторые сидят на нашем общении, ладно, у нас сейчас долго, но они не могут спокойно сидеть, даже не могут, да? Вот даже 5 минут они постоянно кого-то зацепят, что-то шепнут на ухо и так далее. Это недисциплинированная жизнь. В этих мелочах надо себя как-то дисциплинировать, чтобы была разница мальчика, которому 5 лет, и юноши, которому 15 лет. Чтобы была какая-то разница в поведении и вообще в том, как он выглядит, как он ведет себя. Начинай лучше всего это со своих рук. Когда собеседование проводишь с какими-то на работе коллегами и так далее, они даже не могут 2 минуты просто опустить руки и постоять спокойно. Они постоянно чешутся или что-то дергают на себе, помогают себе. Надо научиться быть просто спокойным, чтобы внутренность наша, вот наше поведение было немножко отражало вот такое спокойствие, спокойствие. И это очень-очень важно. Потом, как мы стоим, работать над своей осанкой, чтобы выглядеть просто прилично. И это очень важно во всех вопросах, в наших жестах, в нашей мимике. Не быть просто замороженным, да, некоторые люди думают, что если они только смотрят, не улыбаются, у них не шевелятся никакие мышцы на лице, что это особенно, у них особая осанка получается, но это не так, надо быть открытым и надо быть настоящим, такой, какой ты есть, это очень важно, и это поможет тебе, во-первых, начинать дисциплинировать просто свое нормальное поведение, чтобы люди видели, что человек не просто какой-то хаотичный, а он держит сам себя в себе. Он умеет контролировать хотя бы действия своих рук, своей осанки и своей мимики. Это очень важно. Если вы скажете, ах, это мелочи, мы будем вот заниматься только духовными вещами, это неправильно. Надо начинать с мелочей своей ежедневной жизни, а потом самого себя. Какой я вообще? Как люди оценивают меня, видя мое поведение? Следующий пункт. Не откладывай тяжелые задачи на потом. Я не знаю, как у вас, у нас, например, во время короны поставлен один брат, он организовывает на каждое собрание минимум 2 стиха, ну, чтобы было участие. Участие и подается из рядов, но чтобы не получалось так, что вообще нет участия, 2 стиха у нас есть всегда. Вот. И если попросил кого-то, вот расскажи стих, когда надо начинать учить стих? В субботу, да? Что потом с красной головой весь нервничаешь, потеешь, выходишь и начинаешь что-то запинаться, да? Но это не дисциплинированно. Надо делать все вещи, которые нам надо делать, тяжелые задачи, сразу начинать их делать. Или другие какие-нибудь задания, которые мы не хотим. То, что мы тянем как резину и думаем, сделаем когда-нибудь. Вот эти все тяжелые задачи надо сделать сразу. Все обязанности, которые ты, проснувшись, знаешь уже, на этот день надо сделать вот это. И это самая неохота сделать. Учиться на контрольную по математике. Но надо сесть и сделать это сразу. Это будет отражать нашу дисциплину. Еще, вчера уже говорилось об этом, заканчивать те дела, которые начал. Многие начинают, знаете, с таким пафосом набирать много служений. Хочет петь в хоре, заниматься с детьми, выезжать на евангелизацию. Все начал. Через полгода ничего не делает. Но так не пойдет. Это просто отражает недисциплинированный характер. Когда человек берется с большой охотой за что-нибудь, а в конце концов ничего не заканчивает. Из-за этого очень важно и даже лучше ничего не начинать нового, пока не доделал все другое старое. Не наобещать, я тебе то сделаю, другое, а потом все останется. Братья рассказывали один пример, у них был один брат в церкви, он очень хорошо разбирался в электрике. И он начнет, вот помогал верующим, был добрый такой, начнет одной семье помогать, начнет электрику делать, а к другим пойдет. И так, по-моему, уже столько семей стало, что пошли жаловаться к служителю. Говорят, ну что такое, он у нас, во-первых, сломал то, что функционировало уже, и не доделал нового. То есть у нас ситуация хуже, чем была до него. А если к этому брату обращаться, он говорит, что вы хотите, я вам за бесплатно здесь помогаю, а вы еще недовольны. Но получилось, что почти 10 семей оказались без электрики. Одному он доделал, по-моему, электрику, потому что брат его запер на дверь и сказал, не выйдешь, пока не будет закончено. Тогда он ему закончил что-то делать. Но вы понимаете, что он даже не понимал это, когда ему стали объяснять, что так не пойдет. Он не понимал это. Он говорит, ну почему, братья, я делаю хорошее дело за бесплатно. Ну ты делаешь хорошее дело, но людям хуже, чем когда ты начал. Потому что много начал, а ничего не заканчивается. И поэтому, чтобы не было такое, потому что это же все в молодежи расходится. И знают потом, что Света и Аня, и Андрей на них невозможно положиться. Что-то начнут или делать, или это и никогда не заканчивается. Из этого очень важно подходить к этим вещам серьезно. Пятое. Будь всегда пунктуальным. У вас была такая ситуация, когда все собрались репетировать групповую песню, и все ждут Ваню. А Ваня не приходит. И потом он только пришел. Но мы не можем без него начинать. Нам нужен его голос. И это просто-напросто, это непочтительно к другим, которые отложили все дела, постарались приехать вовремя. А ты потом просто подрываешь всю обстановку. Из этого, да, бывает, вол упал в яму, какая-то беда, все поймут. Но если это качество нашего характера, что постоянно какое-то непунктуальное опоздание, это тоже недисциплинированно. И можно над этим работать. Нужно, чтобы просто планировать свое время, знать, какие важные термины у меня, и потом начинать пораньше и доделывать свои дела. Одна вещь, предпоследний пункт, организуй все свои мысли. Вот, чтобы мы об этом говорили, чтобы размышлять, всегда давать себе оценку твоим мыслям. О чем ты сейчас размышляешь? Смотрите, что написано 1 Петра, 1 глава, 13 стих. «Припоясавши чресла ума вашего». Раньше мужчины и женщины носили такие, как длинные платья или халаты. И когда мужчине надо было работать на поле, у него был пояс. Тогда он брал край своего халата и его втыкал в пояс, чтобы оно не мешало ему. Или он куда-то спешил, ему надо было бежать. Тогда он запутается в своем халате и упадет. Поэтому он брал края своего халата и вот в свой пояс, которым он был припоясан, он его втыкал туда, чтобы халат не мешал бежать. В точь так же Петр говорит и переносит эту картину на наши мысли. И говорит, ваши мысли должны всегда быть припоясаны. Они не должны летать налево и направо, но должны быть припоясаны, все сдержаны вместе, чтобы мы знали, о чем мы размышляем и о чем мы думаем. И это очень важно. Когда мы разговариваем с молодежью, мы говорим, важно научить себя выбрасывать в молодежи, в молодежном возрасте выбрасывать ненужные мысли. Выбрасывать ненужные мысли. Вот идет человек по улице, ему какая-то мысль, и он понимает, что это недобрая мысль, плохая мысль. Что надо делать? Надо сразу молиться об этом. Господи, ты видишь, дьявол послал мне одну мысль. Пожалуйста, убери ее от меня. Ты видишь, я хочу свято жить. Сразу выбросить ее. Потом что делать? Цитировать текст Евангелия наизусть. Любой псалом. Псалом 1. Блажен муж, который не ходит и так далее. Псалом 22. Господь, пастырь мой, процитировал, помолился. И потом, о, неужели когда-то была здесь какая-то мысль? Вы забыли про нее? Она исчезла. Она исчезла. И этому надо научить себя, чтобы в голове не набирался какой-то мусор, но чтобы всегда чресла ума нашего были припоясаны. И мы точно давали себе отчет, о чем я размышляю, о чем я думаю. Последний пункт. Сдерживай сам себя. Вот очень важно не быть сильно любопытным. Это иногда делает трудности, потому что дела других – это не твои дела. Обязательно, не обязательно тебе надо все знать. Или не будь предвзятый к другим, если говорят что-то, вот, а он такой, вот такой. Ладно, значит, сразу веришь в это, что он вот такой плохой, никуда не годный. Познакомишься с ним – вроде бы нормальный. И вот здесь надо всегда контролировать себя, кому веришь. Да? Не надо все знать и так далее. Это тоже будет нам помогать вести организованную жизнь. Давайте сейчас это все спроектируем на нашу духовную жизнь. Мы призваны тому, чтобы жить свято. Святыми людьми быть. Святость – это жизнь в отдаче. Когда мы отдаем наше тело на служение воле Божьей, чтобы Господь употреблял нашим телом. Смотрите, что пишет апостол Павел. Он пишет, «Я духом умерщвляю тела, дела плоти». Это и есть дисциплина. Плоть много хочет, я пришел после работы, уставший. Что мне охота? Лечь, лежать на диване. Но я знаю, в церкви стройка. И я порабощаю свою плоть, беру свои вещи рабочие и еду на стройку. Это победа. Это о том, что пишет апостол Павел. Я порабощаю духом, я понимаю, ну как братья будут там работать в поте лица, а я буду на диване лежать. Я порабощаю дела плоти и еду на стройку. я дисциплинирую себя. Другое выражение, он говорит, я усмиряю и порабощаю свою плоть. Усмирять, она всегда что-то хочет, потому что она, эта плоть, живет на этой земле, и она, в ней еще всегда пробуждаются какие-то греховные чувства и желания. И ее всегда надо порабощать. Когда это кончится? Никогда. До кончины нашей будет постоянно борьба. Постоянно борьба. Греховные мысли, желания, какие-то представления, еще что-нибудь. И вот эта борьба жить свято. Дисциплина – это не святость. Но дисциплина самого себя поможет нам максимально, чтобы и мы жили свято. Поэтому нам очень важно, чтобы мы научились дисциплине. Ну, например, в обходе с деньгами, чтобы не тратить все налево и направо. Мы говорили уже, как проводить свое свободное время, часами смотреть в интернет, или еще с компьютерными играми, или с противоположным полом. Во всем нам надо ограничивать себя и держать под контролем, чтобы самого себя им держать под контролем и ограничивать. И нужно просто в своей жизни, как говорится, взять переключатель скорости в свои руки и начинать уже ехать, а не просто на нейтралке как-то катиться по дороге. Вот как пойдет, вот так и пойдет. Нужно прилагать усилия для того, чтобы приносить плод. В заключение прочитаю 1 Коринфянам 9:26. Смотрите, что говорит апостол Павел 9:26-27. «И потому я бегу не так, как на неверное». Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Вы пробовали когда-нибудь воздух бить? Вот просто боксом заниматься. От этого устаешь? Вы постоите одну минуту, вы начнете потеть. И потом это все безрезультатно. Апостол Павел говорит, я не бегу просто так. Я не просто по накатанной как-то провожу свою христианскую жизнь. И я не бью воздух. Но как он говорит? Но я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Усмирять и порабощать тело свое. Может быть, кто-то из вас сейчас заметил или увидел в себе некоторые пункты, которые нуждаются в исправлении. Чтобы жизнь была дисциплинированной, чтобы научиться свято жить, нужно начинать с самого себя, нужно начинать прямо сейчас, и нужно не быть ленивым. Надо, правда, прилагать к этому усилия. Это очень важно. Давайте мы об этом сегодня помолимся. Чтобы Господь дал силы жить свято. Чтобы Он дал силы. Чтобы Он дал силы нам свои осознавать, свои немощи, свои ошибки. Может быть, молиться об этом, делиться с кем-то, брать, спрашивать совета. И чтобы все-таки с самого начала жизнь была организованной, а не шла на самотек. И еще я хочу всех ободрить. Это не значит теперь, что есть такие идеальные люди, у которых все получается. Даже героев веры нам представляет Библия не в таком свете. Мы знаем, что и у героев веры были свои трудности и переживания. Так же и у нас, так же и у вас, так у нас всех. Поэтому никогда нельзя опускать руки. Но нужно всегда идти вперед. Дайте ваши 5 хлебов и 2 рыбки, то, что у вас есть, Иисусу. И, может быть, не произойдет какое-то чудо, что вдруг будет много хлеба, и вы станете суперхристианином, у которого все будет получаться. Но вы будете довольны, у вас будет радость внутренняя, и вы будете понимать, что этот узкий путь, как раз тот путь, которым вы хотите идти. Вы будете внутренне иметь уверенность, что только этот путь – тот, которым вы хотите идти, и вы заметите, что Господь будет даже в малом благословлять вас. И еще одно. Никогда нельзя забывать, что плод не происходит сам по себе. Никогда не думайте, кто-то талантливый игрок. Он талантливый игрок, но он часами и годами играл гаммы, занимался, что-то к этому предпринимал. Теперь он прославляет Господа. Не думайте, ему с неба упало хороший брак. Это не так. Хороший брак не падает с неба, если муж и жена согласны трудиться о том, чтобы их брак был хороший, если муж всегда старается любить жену, она ему послушна, тогда хороший брак получается. Не думайте, что кто-то вот у него дар проповедовать, и он ничего не делает, и у него получается. Не так. Это кропотливый труд. Кто-то сидит, читает, вникает и так далее. Не думайте, что сестра какая-то просто умеет печь. Это тоже надо научиться. Это не просто так, но как радуется молодежь. Когда они увидят хороший торт, сестра принесла, она постаралась, сделала. Вы понимаете, главная мысль, что плод, он не просто получается вот так вот и падает с неба. Плод ему надо время. И для этого нужно трудиться. Есть фирма Nike, и у этой фирмы есть такой слоган: Just do it. Вы знаете это? Не знаете? Написано Just do it. Здесь был один брат, у него написано Just do it. Просто делай это. Просто делай. Что нам надо для этого делать? Нам надо молиться. Именно помолиться, чтобы Господь нас благословил, пребывать в молитве. Второе, читать Библию. Just do it. Просто делать это надо, делать. Именно я хочу призвать, чтобы делать. Исправлять какие-то свои, свой характер. Just do it. Надо этим заниматься. Потому что сам по себе ничего не изменится в нашей жизни. Надо брать руль своей машины, своей жизни в свои руки и начинать рулить. Потому что вот этот самотек и безразличие не приведет ни к чему хорошему. Да благословит нас Бог, даст нам мудрости, покажет именно через Духа Святого, может быть, на какие-то дефициты в нашей личной жизни. И чтобы мы могли потом не падать духом, а именно брать, вооружаться с новыми силами, браться за это и идти вперед. Да благословит всех Господь. Аминь. Помолимся. Аминь.